Глава третья. Жизнь, которой тебе хочется. Родичи обходят меня молчанием до самого утра, когда я должна покинуть дом. Да и в этот момент они лишь выкрикивают мое имя. Я, пошатываясь, встаю со своей соломенной постели, на которой промаялась всю ночь, и кручу в руке деревянную шпильку, как толстую палочку для еды. Что они там раскричались? Увидели издалека планолет? Он должен отвезти меня к великой стене.
«Тянь-тянь!» — голос бабки приближается к двери. «Там к тебе какой-то парень!»
Я спотыкаюсь, рука ударяется о спинку кровати. «Парень?» «Нет, это не может быть!» Ошеломленная, я ковыляю к двери. Опасное предчувствие загорается в груди красным сигналом тревоги. Сердце колотится в кончиках пальцев, и кажется, будто оно, а не моя ладонь, распахивает дверь. От яркого света больно глазам. Потом, когда пятна исчезают, я вижу его. Иджи. Залитый пылающими лучами солнца, он стоит перед входом и умоляет о чем-то моих родичей, а те хоронятся в темной глубине дома, словно пещерные создания. Его белый шелковый халат с вышитым золотым рисунком из бамбуковых побегов и листьев сияет, как нечто из потустороннего мира. Я никогда не видела его иначе, как в крапчатой лесной тени. На какое-то мгновение я сбита с толку. Это и правда он? Но его мягкий тенор ни с чем не спутаешь.
«Тетушки, дядюшки, поверьте, я могу заплатить любую цену».
Он показывает моим родичам металлическую пластину своего удостоверения личности. «Прошу вас, позвольте мне жениться на вашей дочери». Мое сердце проваливается вниз, словно я пропустила ступеньку, спускаясь по лестнице вдоль террас. Мои родичи потрясены. Отваливаются челюсти. Ладони прижимаются к губам. Бабка, стоящая ближе всех ко мне, переводит озадаченный взгляд с Иджи на меня и обратно. Наверное, в их головах начинают звенеть колокола и взрываться петарды при виде его фамилии на табличке и адреса. Чан-Ань, столица Хуася. Они могут вообще запретить мне садиться в планолет. Не раздумывая и не произнося ни слова, я расталкиваю родичей, хватаю Иджи за запястье и тащу в полумрак дома. Его рот удивленно приоткрывается. Он едва не спотыкается о порог. Но потом мы встречаемся взглядами, и его глаза вспыхивают, пронзая мое сердце уколом острой боли. Я затаскиваю его в комнату деда и бабки. Даже его обувь звучит как-то иначе, соприкасаясь с нашим обшарпанным бетонным полом. «Не входите!» — предупреждаю я родичей, прежде чем захлопнуть дверь, подняв облако пыли. Поворачиваюсь к Иджи. Луч солнца из окна падает на него, как небесное лезвие, и в этом свете шелк его халата кажется лунно-белым, а кожа прозрачной. Мой голос разрывает тишину. «Это мой дом!» Иджи выглядит настолько неуместным на фоне грязных деревянных стен, что я начинаю сомневаться, не сон ли все это. «Ты не должен был сюда приходить ни за что и никогда! Как ты вообще меня нашел?»
«В официальной книге записей», — он сглатывает, глаза, обрамленные густыми ресницами, гаснут. «Цзэтянь, я могу отвезти тебя в столицу».
«Нет, не можешь!» — выпаливаю я, потому что родичи наверняка подслушивают. «Это ты просто так говоришь! Твой отец никогда не позволит нам пожениться! У него еще 14 сыновей. Переживет!» «Да неужели? Разве он не хочет женить тебя на внучке какого-нибудь высшего чиновника? Вряд ли он стал самым богатым человеком в Хуася, потому что упускал возможности». «Тогда мы создадим свои собственные возможности. Мы разберемся с этим вместе. Пока есть жизнь, есть и надежда». И Джи поднимает мою ладонь в поток света из окна. Его слова дрожат, как зимний воздух, и падают, как снег. «Но какую жизнь я бы себе не создал, она бессмысленна без тебя». Свет колышется перед моими глазами, размывая лицо Иджи. «Я знаю, каково это — испытывать боль. Я знаю, каково это — сносить побои и оскорбления, каково это, когда тебя запирают, калечат и швыряют, как мусор. Но это... Как справиться с этим, я не знаю. Это кажется нереальным. Это не может быть реальным. На это я не клюну». «Да брось!» — я выдергиваю руку. Уголки глаз горят, в них набухают жаркие слезы. Голос трескается от сухого смеха. «Крестьянская девчонка из приграничья выходит замуж за парня из самой богатой семьи Хуася? А покруче сказки ты не придумал? Я не четырехлетняя девочка, которой можно задурить голову». Свет окончательно уходит из его глаз. «Дзетянь, в твоей семье я стану наложницей, большего мне не позволят. И хватит притворяться, что есть другие варианты». Я отступаю, пошатываясь. «Ничего не выйдет. Начнутся проблемы, когда я откажусь присмыкаться перед мерзким свинтусом, твоим папашей. Когда я откажусь прислуживать жене, которую тебе выберут. Когда я откажусь вынашивать твоего сына. Потому что я не позволю чьему-то отпрыску раздуть мое пузо и навечно связать меня по рукам и ногам. Даже твоему. И ты не сможешь все это предотвратить, потому что тебе 18, и то подобие власти и денег, которые у тебя есть, зависит от милости твоего отца. Или мы можем храбро сбежать и прожить скромными рабочими мигрантами в каком-нибудь городке. Но я, не добившись того, что хотела, буду несчастна. Я буду постоянно думать о том, что добровольная смерть принесла бы мне больше удовлетворения, чем побег с тобой. Ты этого хочешь? Такой жизни тебе хочется, Гао Иджи?» После моей речи мы проваливаемся в удушающую тишину. Иджи смотрит на меня, словно прекрасный бессмертный, спустившийся из небесного двора, но споткнувшийся о концепцию каннибализма. А потом снова становится шумно. За окном нарастает рокот, среди гор взвиваются мощные ветры, шелестя листвой на деревьях. Наши свиньи и куры испуганно хрюкают и кудахчут в своих загонах на заднем дворе. А вот это, скорее всего, и есть планолет. Я слышала подобный грохот раньше, когда увозили мою сестру. До того момента, когда планолет завис над нашим домом, я не сознавала, что это означало для нее. Его стальная оболочка мерцала, как белое пламя. Аккуратно постриженный солдат в оливково-зеленой форме спустил веревочную лестницу во двор. Никто не сообщил мне о том, что планировалось, включая старшую. Они понимали, если я узнаю об этом заранее, то учиню что-нибудь непредсказуемое. Тогда я никого не смогла остановить. А теперь никто не сможет остановить меня.
«Дзетянь», —
шепчет Иджи, наклоняясь ко мне,
«должен быть другой способ убить Ян Гуана. У моей семьи есть связи. Если бы ты мог что-то сделать, ты бы уже сделал», — рычу я тихо. «Невозможно иначе подобраться к пилоту, настолько могущественному и популярному. Просто невозможно!» «А как насчет его семьи?» — произносит Иджи тише, глубже. Его глаза угрожающе темнеют, он словно в выступлении. Раньше я несколько раз подмечала этот его взгляд. «Они не настолько неуязвимы. Может, достаточно их...» «Нет», — выдыхаю я. Иджи, видимо, и правда дошел до предела отчаяния. «Они не делали того, что сделал он. И какой смысл?»
«Тогда просто позволь ему умереть в сражении. Даже пилоты-мужчины редко доживают до 25.
Ты не понимаешь, это должна быть я. Мне необходимо это сделать. Отомстить за смерть старшей собственными руками».
«Почему?» — он сдвигает красивые брови. «Карма до него доберется».
«Кармы не существует!» Я чеканю каждый слог, будто хочу раздробить их зубами. «А если даже и существует, наверняка ей плевать на таких людей, как я. Некоторые из нас рождены для того, чтобы ими попользовались и выбросили. Мы не можем себе позволить плыть по течению, потому что ничто в этом мире не создано, не построено, не подготовлено для нас. Если мы чего-то хотим, мы должны всему сопротивляться и брать свое силой».
Иджи, нечем на это возразить. Вокруг его глаз прорезаются морщинки усталости. Бьющие в окно и все усиливающиеся потоки воздуха от планолета взвихряют длинные волосы Иджи, отбрасывают их в сторону.
«Мы все когда-нибудь умрем», — произношу я более мягко. «Разве тебе не хотелось бы уйти, сначала исполнив свою мечту?»
«Моя...» — Иджи раздвигает побелевшие губы, потом снова закрывает рот. «Я не могу оторвать от него глаз. Моя самая главная мечта — быть с тобой. Больше не прятаться. Ничего не стыдиться». Струны моей души завязываются в узлы.
«Тогда придумай себе мечту покрупнее, Иджи».
Рокот планолета приближается, пронизывает дом, сотрясая стены.
«Никаких сожалений?»
Иджи придвигается еще ближе. «Ты правда не хочешь пойти со мной?
Мне все равно пришлось бы бороться, только в городе, а не в деревне», — бормочу я, не отводя взгляда от его губ.
Во мне растет новое, неизведанное напряжение.
«Я устала, просто устала!»
«Но мы могли бы...» Я обхватываю его лицо ладонями, и вот нас уже больше ничто не разделяет. Его мольба гаснет между нашими губами. Во мне расцветает тепло, какого я никогда не ощущала прежде. Оно проникает в кровь, и, клянусь, оно светоносно. Губы Иджи сначала напряжены от неожиданности, но потом сливаются с моими. Он поднимает дрожащую руку и слегка касается моей шеи, словно боится дотронуться до меня, боится, что все это происходит в его фантазиях, а не на самом деле. Прервав поцелуй, я запутываю пальцы в прядях волос на затылке Иджи и прислоняюсь лбом к его лбу. Теплые волны наших вздохов смешиваются в общем круговороте. «Может быть, если бы все было по-другому, я бы к этому привыкла, позволила бы его теплу и свету, его заботе убаюкать меня, почувствовала бы себя любимый. Но я не верю в любовь. Любовь меня не спасет. Я выбираю месть». Собравшись силами, разрываю объятия и отталкиваю Иджи.
«Это ты пытался получить, да?» — бесстрастно произношу я, стараясь не замечать его взъерошенные волосы, боль в его глазах. «Вот и получил. А теперь отпусти меня. Если тебе удастся добыть мое тело, сожги его и высыпь прах в ручей. Так я последую за старшей, где бы она ни была».
Из его глаз вытекают влажные струйки, посверкивая в лучах солнца. Больше не могу на него смотреть. Я разворачиваюсь и шагаю к двери. Но останавливаюсь на полпути. «И последнее», — бросаю я через плечо, стараясь говорить тихо, чтобы не расслышали мои родичи. «Не думай, что я посмотрю сквозь пальцы на то, как ты пришел в мой дом и чуть не разрушил мои планы, хотя и знал, насколько они для меня важны. Если ты хоть что-то намекнешь военным, и они меня запрут, я убью себя и буду являться тебе в кошмарах». Я распахиваю дверь и покидаю Иджи навсегда.